Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нью-Йоркский альманах. Реквием по близнецам. Деконструкция Гершвина. Музыка независимости. Узбекистан. Экологическая революция Колумба. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Казус Стросс-Кана. Гость американского часа. Писатель, брокер и блондинка Мелани Берлетт. Сегодняшний американский час откроет культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Наш альманах выходит в эфир на следующий день после горькой годовщины, десятилетия террористического налета. Это событие омрачило начало 21 века и заняло большую его часть. Сейчас, после смерти Усамы бен Ладена, военные заботы отступили перед экономическими трудностями. Но 11 сентября навсегда останется трагической датой. Мне с самого начала казалось, что атака террористов придала Нью-Йорку тот героический ореол, который отличает другие великие города, скажем, Петербург или Лондон. Накануне годовщины многие думали, как ее достойно отметить. И, по-моему, самый трогательный способ выбрало наше общественное радио. Больше месяца они собирали заявки слушателей, чтобы устроить в воскресенье, в день годовщины, марафон музыкальной терапии. Соломон, за эти 10 лет было создано немало произведений во всех областях искусства, и в кино, и в литературе. Но особенно нас интересует музыкальная часть. Как музыка отразила эту трагедию?
Есть очень значительный опус Джона Адамса, который был удостоен Пулитцеровской премии, совершенно справедливо. Но мне кажется, что наконец-то появилось дефинитивное сочинение музыкальное, которое отзывается на эту трагедию. Это опус Стива Райха, которому исполняется в октябре этого года 75 лет. Он один из ведущих американских композиторов. Некоторые считают его, может быть, самым значительным из живущих американских композиторов. И вот он в 1910 году сочинил произведение для струнного квартета и магнитофонной ленты, которое называется WTC 9-11, то есть World Trade Center, те два здания, которые были разрушены 11 сентября. И Райх произвел этот опус в традиционной для него в последнее время манере – соединение инструментальной музыки и человеческой речи, которую он с помощью электронных манипуляций тоже превращает в некое подобие музыки. Я должен сказать, что я вообще-то с большим подозрением отношусь к произведениям, которые так или иначе пытаются использовать тему человека. Человеческих катастроф, будь это Холокост, будь это какие-то землетрясения, наводнения, цунами и так далее, и так далее. Когда искусство пытается отозваться на такие огромные, неподвластные уму как бы катастрофы, оно неизбежно вступает на какие-то компромиссные пути, и художественный результат, скажем, как в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера», например, меня не убеждает. Мне не нравится, скажем, вот этот фильм, который многие считают выдающимся произведением. Но в случае с Райхом я должен сказать, что это колоссальная удача. Ему удалось совместить некую сдержанность, некую отстраненность с трагическим ощущением, с трагическим подтекстом, от которого меня, например, когда я слушаю этот опус, мурашки проходят по спине. Этот опус, как я уже сказал, озвучивался в Соединенных Штатах, но впервые вышел в записи в дни вот этой трагической годовщины. Вот фрагмент из первой части, которая так называется «11 сентября», где в музыку для струнного квартета, а исполнитель – это знаменитый ансамбль «Кронос Квартет», вмонтированы электронно обработанные сообщения NORAD, этой системы авиаслежения. Там, где они говорят, что самолет, который направляется в Лос-Анджелес, и что они сейчас направляются на юг, летят неправильным образом. И с пилотом вот эта система наземного слежения потеряла всякий контакт.
Boston, Bonnet Airlines,
Диск выпустила фирма «Нонсач», которая выпускает практически все сочинения Райха. И это многолетнее сотрудничество. Во главе стоит замечательный продюсер Боб Хурвиц. И они выбрали совместно с Райхом для обложки этого компакт-диска известную фотографию, на которой изображен самолет, который вот-вот должен врезаться в одно из зданий. Причем это как бы уже такое воспоминание об этой фотографии. Она изменена была. И поднялся страшный шум в интернете, когда появились первые предварительные изображения этой обложки. Люди говорили, что это самая возмутительная обложка в истории существования записи классической музыки. Довольно сильные слова. Скандал разыгрался такой, что Райх в итоге эту обложку снял, уступив давлению общественного мнения.
То есть претензии были связаны с тем, что автор манипулирует нашими эмоциями.
Да, и мне кажется, справедливо отозвалась на эту контроверзу обозревательница музыкальной газеты Washington Post Ann Midget. Она написала о том, что для нее как раз вот имидж этот соответствовал музыке. И это довольно редкая вещь, она подчеркнула вообще для обложек записи классической, да и не только классической музыки. А в данном случае тут было единство, был некий смысл. Ведь Райх тоже не спекулировал на этой теме. Он не спекулятивный композитор. А Миджет справедливо замечает в связи с этим, что есть такое мнение, что раз некий имидж вызывает сильную реакцию, как вот в данном случае, то значит, он плох, значит, это спекуляция. Это не так. Здесь, по ее мнению, смешались границы между искусством и журнализмом. То есть фотографии в журналистике изменять нельзя. А здесь были произведены некие манипуляции, вот эта вот патина такая.
Но это можно сказать и о самом опусе Райха. Ведь он тоже берет настоящие документальные записи и манипулирует ими, превращая их в
подлинное
музыку.
Произведение искусства. Чрезвычайно.
То есть это такой монтаж.
Сильную музыку, да? Да. Это его метод работы. И вы совершенно справедливо указали, что в данном случае, опять-таки, налицо соответствие между характером и стилем музыки и вот этой трагической и очень, кстати, производящей сильное впечатление фотографии. Но вот видите, как все-таки общественное мнение, я бы даже сказал, может быть, и лицемерно в этом смысле.
Но я его понимаю, потому что я тоже боюсь, когда манипулируют моими чувствами, и боюсь каждый раз, когда на меня давят заранее. Позвольте мне самому воспринять сочинение так, как оно должно быть. И мне кажется, что сочинение Райха не может не подействовать на любого слушателя, но особенно на нас, людей, которые видели все это своими глазами.
Это сочинение состоит из трех частей, и в третьей части, которая называется WTC, то есть World Trade Center, свидетели рассказывают о том, как тела погибших уже собирали в тенты, и это тоже чрезвычайно сильная и глубоко трогающая музыка. Just dust in the street. Just dust.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, не первый раз в нашем альманахе мы касаемся темы оперы и мюзикла. Мне кажется, что эта тема стала главной, центральной в дискуссиях, связанных с развитием современной музыкальной жизни, особенно нью-йоркской музыкальной жизни. И это связано, по-моему, с тем, что мюзиклы – это очень дорогая и сложная форма искусства. С одной стороны, от них зависит процветание Нью-Йорка и Бродвея, и вообще это город мюзикл. А с другой стороны, они становятся все дороже, а результаты все хуже. И поэтому такую важную новость принесла нам пресса, рассказав, что знаменитую оперу Гершвина «Порги и Бес» собираются поставить в виде мюзикла. Вот это-то и вызвало бурю возмущения.
Этим занялся American Repertory Theatre в Кембридже, штат Массачусетс. Они начали работать над новым вариантом оперы Гершина «Порги и Бесс». Я напомню, что опера эта впервые была озвучена в 1935 году. И к ней отношение у и американских музыкантов, и у публики, как к такому священному камню, если угодно.
Мне кажется, что национальная, это первая и единственная национальная опера Америки.
Да, по-настоящему популярная опера, про которую, в общем, знает всякий культурный американец. И, кроме всего прочего, музыка, мелодии из этой оперы, они прочно вошли в быт, в обиход, во множестве разных интерпретаций. Поэтому за творческой судьбой этой оперы наблюдают очень внимательно. И известие о том, что творческая бригада вот этой новой постановки, о которой мы сказали, собирается радикально переработать «Порги и Бесс», вызвало неприятие со стороны многих видных музыкантов.
Среди которых особую роль сыграл в этом, я бы сказал, погроме этой идеи знаменитый Сондхайм.
Стивен Сондхайм, автор очень многих популярных американских мюзиклов и в настоящий момент как бы патриарх, если угодно, вообще американского мюзикла как жанра.
Особенно его возмутило то, что там собираются изменить конец и сделать его счастливым.
Дело даже не в этом, а в том, что они вообще собираются переработать эту оперу. Причем в связи с этим режиссер Диана Полос и либретистка Сьюзан Лори Паркс и Одра Макдональд, замечательная американская певица, которую, как вы, Саша, помните, мы в один из прошлых годов назвали музыкантом года здесь, на Радио Свобода. Так вот, Одра Макдональд тоже высказалась в связи с этой радикальной переработкой. Диана Полос, например, сказала, что в опере Гершвина характеры не становятся полнокровными людьми. Причем интересно, что режиссер решил, что нужно добавить вот эти происхождения, истории этих людей, знаете, буквально по Станиславскому, который, как известно, придумывал целые биографии людям. Значит, то Сондхайм саркастически замечает, что так можно переработать и Тоску, добавить парочку арий, в которых объяснялось бы, как Тоска стала оперной звездой. А еще лучше переработать Дон Жуана моцартовского и рассказать про его несчастливое детство, благодаря которому вот он и стал таким неисправимым бабником.
Соломон, несмотря на всю эту язвительную критику, мы должны вспомнить, что ведь «Порги и Бесс» – опера, которой было предъявлено немало претензий именно как раз в этом плане. Говорили о том, что эта опера слишком мало опера, что это скорее набор номеров, и что в ней нет объединяющего сюжета, и вообще она распадается на части, и она не совсем опера, ведь такая критика существовала.
Да, конечно, и всякий раз, когда ставят «Порги и Бесс», а эта опера действительно, как вы справедливо заметили, дает повод для каких-то сомнений, ее сокращают, ее редактируют, с ней всячески возятся, как бы пытаются привести всякий раз в более пристойный, что ли, по мнению постановщиков, вид, но при этом мелодии, и замечательные эти все арии, они остаются. И Сондхайм по этому поводу говорит, отвечая Одре Макдональд, которая сказала, что вот Бесс иногда полнокровный персонаж в опере Гершина, а иногда нет. Сондхайм замечает, что она всегда полнокровная, Бесс, если ее поют полнокровно, как это делали Антина Прайс, великая афроамериканская певица.
Соломон, а как вы относитесь ко всей этой проблеме? Ведь она имеет... Ведь речь идет о том, чтобы перетащить оперу из «Метрополитен» на Бродвей, из высокого искусства в массовое искусство. Вот ведь о чем идет речь на самом деле. В прошлый раз мы говорили о том, как мюзиклы привести в оперу. Теперь мы поговорим о другом, как оперу привести в мюзиклы. Как вы относитесь к таким движением?
Одра Макдональд по этому поводу сказала, что против такой переработки могут выступать только пуристы. Вот раз Гершин назвал «Порги и Бесс» оперу, значит, и нужно ее показывать как оперу, и уже всяческие переработки не должны иметь места. Сондхайм по этому поводу говорит, что что это такое пуристы? Это что, нас всех зачисляет в лагерь каких-то замшелых реакционеров? И говорит, что я не против переработок, но есть разница между новой интерпретацией, переработкой и тотальной переделкой, который очевидным образом призывает. То есть сейчас новая идет, творческая бригада.
Вопрос идет о границах. О границах, и этот вопрос идет всегда. Собственно говоря, уже Шекспир переделывал Плутарха, и эти границы раздвигаются, сужаются, меняются. И мне кажется, что это вообще такая вечная проблема культуры. На чьей стороне вы в этом споре?
В итоге, скажем, тот же Сондхайм говорит о том, что он не собирается судить постановку, которую он еще не видел. И никто ее не видел, да. А он только пытается ответить на высказанные в печати взгляды новой творческой бригады и ее отношение к опере Гершенко, к какому-то полуфабрикату недоделанному, который вот они сейчас только доведут, как говорится, до ума. Я считаю, что если эта постановка будет осуществлена и пройдет с успехом, то появится еще один вариант оперы Гершина, один из многих вариантов.
Потому то что есть пусть это... цветут все цветы.
Да, нет, потому что эту оперу перерабатывали всяческим образом и представляли в различных аранжировках все эти годы. Но я хочу показать в качестве образца одной из возможных интерпретаций бессмертной музыки Гершвина нечто более, может быть, академическое, если угодно, хотя и в свое время это тоже было воспринято как достаточно авангардная интерпретация. Это подход к Порги и Бесс Майлса Дэвиса, великого американского джазмена, и он интерпретирует арию «Bess, you is my woman now».
Музыка независимости.
Сегодня в нашей программе музыка Узбекистана. Если вы заметили, Саша, мы из Средней Азии первый раз представляем какого-то композитора, и это, конечно, связано с тем, что то, как мы видели, вот, скажем, эти голоса независимости, как мы их представляли, не бывает равного развития всех регионов, и Средняя Азия в этом смысле отставала, может быть, и от Прибалтики, и от Кавказа, она не выдвинула до сих пор вот такой когорты целой композиторов, которые бы уверенно бы заняли бы свои места на международной арене, одновременно представляя национальные голоса и национальные устремления своих стран.
Это еще связано с тем, что мы говорим о западной музыке, и Средняя Азия, конечно, разрабатывает свои традиции чуждой западной музыки, иногда и противоположные, и, конечно, мы в первую очередь ориентируемся на наши знакомые образцы.
Для нас среднеазиатская музыка, традиционная, древняя, что называется, связана, конечно, с суфизмом, с мистическим, аскетическим течением в исламе, которое возникло в конце VII века. И среди современных композиторов Узбекистана самым известным на международной арене является Дмитрий Янов-Яновский, который родился в 1963 году в Ташкенте, где он и живет. Он окончил Ташкентскую консерваторию, где учился у отца Феликса Янов-Яновского. И я хочу показать его сочинение под названием «Лакримоза», которое было отмечено премией специальной жюри конкурса «Духовные музыки» во Фрайбурге. Это опус для сопрано и струнного квартета, его исполняет американский Кронос квартет и замечательная американская сопрано Дун Апшоу. Лакримоза – это, как известно, секция католической мессы, и, казалось бы, можно сказать, что здесь общего с традиционной узбекской музыкой. Но если вслушаться в этот опус, то связи можно найти, потому что между традиционной суфийской мелодией и сочинением Яна Фьяновского мы можем найти сходство вот в том напряжении, которое ощущается между интервалами у голоса. То есть голос как бы воспаряет и опускается, он поднимается на некие мистические высоты, и он опускается в какие-то глубины человеческой души. И это вот создает то напряжение, которое свойственно всякой подлинно духовной музыке, и не зря именно это сочинение нашло поддержку на конкурсе именно духовной музыки. Итак, «Лакримоза» Яна Фьяновского в исполнении «Кронос квартета» и «Дон Апшоу».
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Экологическая революция Колумба. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Казус Стросс-Кана. Гость «Американского часа» – писатель, брокер и блондинка Мелани Берлетт.